Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Давайте откроем Библию на 3 главе 2 послания Павла к Тимофею. Павел пишет: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие». Интересно, что Писание очень много говорит о последних временах, и во многом описание последних дней совпадает с тем, что происходит сейчас, в наше время. Читая о признаках последних времен, нетрудно заметить, насколько библейские пророчества напоминают содержание современной газеты или выпуска новостей. «Наступят времена тяжкие», — пишет Павел. И на самом первом месте в списке признаков этих последних тяжелых времен стоит то, что люди будут самолюбивы. Было ли в истории когда-нибудь еще такое время, когда люди уделяли самим себе столько внимания? В наши дни постоянно, повсюду слышны разговоры о физической красоте, здоровье и комфорте. Люди просто влюблены в самих себя, и эта самовлюбленность, этот нарциссизм в наше время достиг апогея. С любовью к самому себе приходит и серебролюбие, желание большего. Человек начинает думать о том, как приобрести больше для самого себя. В конце концов, думает такой человек: «Я этого достоин». Люди, пишет Павел, будут самолюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы. Каждое из этих слов на греческом представляет собой материал для крайне интересного исследования и размышления о состоянии человека в наши дни. Недружелюбны, пишет Павел, то есть лишены природной доброжелательности. Когда я читаю о том, что происходит в нашем обществе, называющем себя цивилизованным, когда мне попадаются сводки отдела по расследованию случаев насилия над детьми, у меня просто в голове не укладывается, как нормальный человек, обладая природной доброжелательностью, о которой говорит здесь Павел, мог бы совершить что-то подобное. Бог вложил в человеческое сердце естественную природную любовь, такую, как, например, любовь родителей к детям. Это доброжелательность со стороны родителей, доброжелательность взрослых по отношению к детям является нашим врожденным качеством, в каком-то смысле инстинктом, потому что мы понимаем всю детскую беззащитность. Казалось бы, невозможно даже представить себе, что нормальный взрослый человек может злоупотребить слабостью и беззащитностью ребенка. Но в нашем обществе, где все усилия человека направлены на то, чтобы доставлять удовольствие себе, такие злоупотребления и издевательства над детьми становятся широко распространенными. Это напоминает мне слова ветхозаветного пророка Осии, который сказал об Израиле: «Они сеяли ветер и пожнут бурю». Боюсь, что это имеет прямое отношение к нашему современному обществу. Мы тоже посеяли ветер, и теперь нам предстоит пожать бурю. «Непримирительны», — продолжает Павел, — «клеветники, невоздержны». Слово «невоздержны» подразумевает половую, сексуальную невоздержанность. Мы с вами живем фактически в обстановке Содома и Гоморры. В пятницу вечером, когда выходишь на улицу или заходишь в кафе, создается впечатление, что все окружающие задались целью найти себе партнера на выходные. В наше время царит абсолютная, ничем не ограниченная сексуальная невоздержанность. «Жестоки», — продолжает Павел, — «не любящие добра, предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы». Вообще, в наслаждении жизнью нет ничего неправильного. Я думаю, что Бог создал жизнь такой, чтобы она приносила удовольствие. В удовольствии самом по себе нет ничего неправильного или греховного. Но когда удовольствие в вашей жизни начинает затмевать Бога, это говорит о том, что удовольствие само превратилось в вашего Бога, которому вы служите и поклоняетесь. Удовольствие хорошо только тогда, когда оно не занимает в вашей жизни место Бога. Писание характеризует людей, которые будут жить в последние времена, говоря, что они будут более сластолюбивы, нежели боголюбивы. В этом они схожи с теми, кто в Ветхом Завете служил Молоху, богу удовольствия. «Имеющие вид благочестия», — пишет Павел. Они по-прежнему соблюдают какие-то внешние формальности, как это сейчас называется, отдают дань уважения религиозным традициям. «Имеющие вид благочестия», — пишет про них Павел, — «силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся. К сим принадлежат те, которые вкрадываются в дома и обольщают женщин, утопающих во грехах, водимых различными похотями, всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины». Для описания этих людей в греческом оригинале использовано слово, означающее шарлатанов, знахарей, иными словами, обманщиков, торгующих различными якобы чудодейственными снадобьями и методами исцеления. Как Иоанний и Иамврий противились Моисею, так и сии противятся истине, люди, развращенные умом, невежды в вере. Когда Моисей пришел во дворец фараона и бросил на пол свой посох, который обратился в змея, египетские волшебники тоже побросали свои посохи на пол, и те тоже обратились в змей, но змей из посоха Моисеева поглотил их. Иоанний и Иамврий — это имена тех самых египетских волхвов, которые противились Моисею. Книга «Исход» не упоминает их имен, но, по всей видимости, Павел знал о них из других источников, возможно, из каких-то апокрифических книг. Итак, Иоанний и Иамврий противились истине и даже до какой-то степени могли повторять, имитировать чудеса Божьи, но в конце концов были вынуждены сдаться. «Развращенные умом, невежды в вере», — пишет о них Павел. Библия говорит о том, что противящихся Богу и Божьей истине Бог предал превратному уму. Их ум развратился, они стали невеждами в вере. Но, говорит Павел, они немного успеют, ибо их безумие обнаружится перед всеми, как и с теми случилось, то есть так же, как это было с Иоаннием и Иамврием. Какое-то время они противились Моисею, но в конце концов наступил момент, когда они были вынуждены признаться: «Мы больше не можем противиться этому, мы видим на Моисее руку Божью». «Их безумие, — пишет Павел, — обнаружится перед всеми, как и с теми случилось. А ты...» Заметьте, что следующие слова стоят в контрасте со всем вышесказанным. В таком же контрасте, какой должен быть между христианином и окружающим его миром. И чем дальше, тем в большей степени образ жизни истинного верующего отличается от образа жизни этого мира. Чем благочестивее живет человек, тем больше он выделяется в этом мире. Итак, Павел говорит Тимофею: «Ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконии, Листрах. Каковые гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь». Тимофей сам был родом из Листры, именно там Павел познакомился с ним во время своего первого миссионерского путешествия. В то время Тимофей был еще подростком, лет 14-16. Но благая весть, которую принес Павел, коснулась его сердца. Тимофей с самого детства был наставлен в Писаниях матерью и бабушкой, поэтому, когда Павел начал, опираясь на Писание, убеждать всех в том, что Иисус — это и есть Мессия, Христос, то Тимофею, с его знанием Писаний, была очевидна истинность слов Павла. Слушая проповеди апостола, молодой человек принял христианство. Несомненно, Тимофей оказался свидетелем того, как разъяренная толпа побивала Павла камнями, а потом, считая его мертвым, вытащила за город и бросила там. Возможно и то, что вместе с плачущими друзьями Тимофей тоже стоял там за городом, над безжизненным телом Павла, и вместе с ними он разделил и неожиданную радость, когда Павел вдруг начал дышать, встал на ноги и произнес: «Хватит плакать, пойдемте обратно в город, мы будем еще проповедовать». И вот Павел пишет Тимофею: «Ты знаешь все о моей жизни, ты знаешь о тех гонениях и скорбях, которые мне пришлось перенести, и от всех их избавил меня Господь. В одном из псалмов написано: «Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь». Жизнь Павла находилась в полнейшем контрасте с жизнью и устоями этого мира. В жизни христианина есть определенная цель и намерение, в то время как этот мир просто существует. Жизнь Павла была жизнью веры, жизнью долготерпения, любви, сострадания. Может быть, вы подумаете, что человек, в жизни которого проявляются такие качества, должен быть, по всей вероятности, очень уважаем и всеми любим. Интересно, что когда Иисус в Нагорной проповеди дает заповеди блаженства, кажется, что все должны уважать и с почтением относиться к людям, о которых Он говорит, к миротворцам, к милостивым, кротким, к тем, кто алчит и жаждет праведности. Но сразу же вслед за этим Иисус говорит: «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня». Этот мир вовсе не собирается восхищаться образом жизни христианина. Почему? Да потому что такой образ жизни осуждает человека, ходящего путями этого мира. Людей, живущих в миру, согласно его устоям, раздражает христианская любовь, раздражает христианское терпение и прочие добродетели, потому что, видя эти качества в верующих, они испытывают чувство вины. Посмотрите на то, что этот мир сделал с Иисусом. Иисус сказал: «Если Меня гнали, будут гнать и вас». Не ждите, что мир будет восхищаться вами и аплодировать вам за то, что вы живете по-христиански, за то, что вы будете высказываться против зла, которое в нем творится. Этот мир распял Иисуса, никто не аплодировал ему. Также и Павел пишет Тимофею: «Ты знаешь о моем учении, о моей вере, о любви, о терпении и о тех гонениях, которые мне довелось пережить из-за этого». Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. Это одно из тех обетований Библии, о которых я не очень-то люблю вспоминать. Знаете, мне еще ни разу не довелось встретить этого обещания в маленьких буклетиках, подборках стихов из Библии, озаглавленных «Библейские обетования для верующих» или что-нибудь в том же роде. Согласитесь, звучит это обетование не очень ободряюще. Обетование о том, что Бог будет заботиться о нас и хранить нас, любят все. Но обетование о том, что все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы, это обетование совершенно иного рода. Вы чужие в этом враждебном Богу мире. В этом мире вы лишь странники, пришельцы, транзитные пассажиры. Мир восстал против Бога, и если вы встаете на стороне Бога, вы уже не можете жить в согласии с этим миром. Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного, написано в первом послании Петра. Не ожидайте, что этот мир будет восхищаться вашим благочестием или одобрять вашу праведную жизнь. Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь, продолжает Павел. Иными словами, лучше уже не будет, по крайней мере, в ближайшее время. Пока что все будет становиться только хуже и хуже, до тех пор, пока Иисус не заберет с земли свою церковь. Тогда Бог будет судить этот мир за неправедность и безбожие, а после этого Иисус вернется на землю и установит праведное Божье царство. Но прежде чем это произойдет, люди, оставшиеся в живых после великой скорби, воззовут к Богу: «Помоги нам, Боже! Благословен грядущий во имя Господне!» Просто посмотрите на то, как быстро разлагается наше общество. Взять хотя бы последние 25 лет. Посмотрите на журналы, которые 25 лет назад продавались только на черном рынке, поскольку их издание и распространение карались законом. В наши дни даже маленькие дети могут свободно купить эти издания без каких бы то ни было ограничений. Посмотрите, к какому моральному разложению нашего общества это привело. Матери боятся посылать своих детей в школу одних, потому что не знают, какой маньяк может встретиться им на пути и что может произойти с их сыном или дочерью. Если Господь не придет вскоре, мы сами себя погубим, мы просто утонем в собственной грязи. Злые же люди и обманщики, пишет Павел, будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. По-моему, наш мир уже исчерпал себя. Трудно представить себе нечто худшее, чем положение дел в современном мире, так что, скорее всего, следующим глобальным событием в нашей жизни будет то, что Иоанн описывает в 4 главе книги Откровения. «А ты, — обращается Павел к Тимофею, — пребывай в том, чему научен, и что тебе вверено, зная, кем ты научен. При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса». Интересно, что, говоря о писаниях, Павел, конечно же, имеет в виду писание Ветхого Завета. Нового Завета тогда еще как такового не существовало, канон Нового Завета еще не был установлен. Писание, которое Тимофей знал с детства, это, конечно же, Ветхий Завет, который Павел называет священными писаниями. По словам апостола, эти писания могут умудрить тебя, то есть Тимофея, во спасение верою во Христа Иисуса. Иными словами, Ветхий Завет так много говорит о Христе, что изучение даже одних лишь ветхозаветных писаний просто должно привести человека ко Христу. Иисус сказал: «Вы изучаете Писание, потому что через них вы хотите иметь жизнь, а они свидетельствуют обо мне». Также он сказал: «Вот иду, как в начале книги написано обо мне». Книга, о которой он говорит, — это Ветхий Завет. В Ветхом Завете нам открывается учение об искуплении, нам даются обетования прихода Мессии и даются подробные, детальные описания самого Мессии и его служения на земле. «Все Писание богодухновенно», — продолжает Павел. Эти слова апостола противоречат учению о том, что богодухновенны только отдельные части Писания. Мы уже говорили о том, какую опасность несет в себе такая точка зрения. Если мы перестанем признавать власть и авторитет Писания, то каждый человек будет верить в то, что ему нравится. Наступит духовная анархия. Если я стану учить вас тому, что одни части Писания богодухновенны, а другие нет, я тем самым присвою себе власть определять, какая именно часть Слова Божьего является богодухновенной, а какая нет, и тогда, поверив мне, вы уже не сможете доверять всей Библии. Но Божье Слово говорит само о себе совершенно обратное. Все Писание богодухновенно. Не шутите с этим, не пытайтесь выбросить из него ту или иную часть, потому что она не согласуется с вашими убеждениями, или потому что вам трудно во что-то поверить. История Ионы стала одной из тех частей Писания, которые вызвали у людей немало сомнений и споров. Но основанием для их неверия стало только их собственное ложное представление о Боге. Если вы верите первому стиху Библии, тогда у вас не должно возникать никаких сомнений относительно того, верить или не верить всему остальному Писанию. «И повелел Господь большому киту, а в более точном переводе — большой рыбе, поглотить Иону». Неужели вам трудно в это поверить? А что, если бы это звучало так? Человек сделал большую рыбу и вложил в нее атомный двигатель. В ней 150 человек могут отправиться подо льдами к Северному полюсу, потом всплыть через 3 месяца и прибыть обратно в порт. Неужели вам трудно поверить в то, что Бог может приготовить и послать большую рыбу, которая способна проглотить человека, и тот может оставаться живым внутри нее на протяжении 3 дней, и в то, что эта рыба может доставить человека к месту назначения? Каким же тогда вы представляете себе Бога? Насколько велик Бог в вашем представлении? Поверили бы вы, если бы там было написано: «Тогда посреди моря всплыла подводная лодка, люк открылся, Иона вошел внутрь и после 3-дневного плавания высадился на берег». Кроме того, не веря в подлинность истории Ионы, вы ставите себя в очень неудобное положение, потому что Иисус сам подтверждал достоверность этой истории. Однажды, когда его попросили показать знамение, он ответил: рот лукавый и прелюбодейный ищет знамения, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы, пророка. Ибо как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Очевидно, что Иисус, Сын Божий, верил всему сказанному в Писании и истории об Ионе в том числе. То же самое можно сказать и в отношении потопа и Ноева ковчега. Было ли все это на самом деле? Иисус Христос сказал, как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Эти слова Христа не оставляют никаких сомнений в том, что Он признавал истинность истории Ноя и реальность потопа. Берегитесь, если вы думаете, что можете безнаказанно вырвать и выбросить из Писания тот или иной отрывок. Вслед за ним рухнут и все остальные. Лучше признайте, что пока вы тот или иной отрывок просто не понимаете. У меня, к примеру, дома есть целая папка, озаглавленная «До получения более полной информации», и в ней лежат различные стихи Писания, которые пока остаются для меня загадкой. Я не собираюсь говорить, что Бог не прав, просто я знаю, что я недостаточно умен, и у меня не хватает понимания. Но когда я пойму эти загадочные отрывки, я уверен, что Бог окажется прав. Все Писание богодухновенно, и, будучи богодухновенным, полезно. Как полезно Слово Божье для нас сегодня! Оно полезно для научения. Божье Слово учит нас о Боге, о человеке, о грехе, об ангелах, о будущем, о смерти, о жизни после смерти. Писание полезно для того, чтобы закладывать основу того, во что я верю. Таким образом, я основываю свою веру на том, что сказал Бог, ведь Писание — это Божье Слово. Мне очень трудно понять людей, которые пытаются создать учение, противоречащее тому, чему учил Иисус. Их толкования и теории звучат так, словно они знают и понимают больше, чем Иисус, Сын Божий. Свидетели Иеговы стараются создать свое собственное учение об аде. Их доктрина гласит, что ад — это место некоего бессознательного состояния. В качестве доказательства своей теории они используют слова Иова, который, говоря со своими друзьями о будущем, сказал: «О, как я хотел бы умереть! Тогда для меня все уже было бы кончено, все это унижение и страдание было бы позади». Но обратите внимание, какими были первые слова, с которыми Бог обратился к Иову, прервав его беседу с друзьями. Бог сказал: «Кто сей, омрачающий провидение словами без смысла? Отворялись ли для тебя врата смерти? Видел ли ты врата тени смертной?» Иисус знал о том, что находится за вратами смерти, и Он рассказал нам об этом в 16 главе Евангелия от Луки. Теперь выбор за вами. Как вы поступите? Примете ли вы слова Иисуса, или попытаетесь создать учение, полностью противоположное тому, что Он говорил? Слово Божье является основанием для истинного учения, для того, во что я верю. А верю я, потому что так сказал Бог. Писание также полезно для обличения и для исправления. Так легко бывает сбиться с пути. Но Божье Слово обличает и исправляет нас, и ставит все на свои места. Также Писание полезно для наставления в праведности, наставления в том, как правильно поступать в жизни. «Да будет совершен Божий человек». Словом «совершен» здесь переведено греческое слово, означающее «зрелый», «достигший зрелого возраста». «Да будет совершен Божий человек», пишет Павел, «ко всякому доброму делу приготовлен». Божье Слово обладает способностью приготовить меня к любому делу, которое Бог желает поручить мне. У многих людей существует вполне понятное и правильное желание быть использованными Богом. Это желание свойственно каждому христианину. Но прежде чем начать свою работу, Бог подготавливает необходимые инструменты, тех людей, которых Он желает использовать. Самую важную роль в этих приготовлениях играет Писание. оно предназначено для того, чтобы полностью приготовить верующих ко всякому доброму делу, которое Бог предназначил для них. Поэтому, если вы хотите быть использованными Богом, то вам необходимо подготовить себя к этому в Божьем Слове. Изучение Писаний — это то, чем мы с вами сейчас занимаемся, когда мы читаем и изучаем Божье Слово строчку за строчкой, стих за стихом. Цель таких изучений — полностью приготовить вас и сделать из вас такой инструмент, который Бог мог бы использовать в своей работе. Посвятив себя изучению Писаний, со временем вы увидите, что по мере того, как Слово Божье будет все больше становиться частью вашей жизни, Бог начнет использовать вас. К сожалению, мы слишком часто серьезно ошибаемся, пытаясь совершать дело Божье, не будучи приготовлены к этому. Итак, Павел пишет, что все Писание богодухновенно и полезно. И далее он говорит Тимофею: «Итак, заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом». Несомненно, начиная свою речь такими словами, он собирается говорить о чем-то очень важном, очень серьезном. «Итак, заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царствии Его». Мы видим, что Павел здесь говорит о двух судах. Первый из них произойдет в пришествии Христа, в Его явление. Это будет суд над теми, кто останется в живых после периода великой скорби. В Евангелии от Матфея Иисус говорит, что первое, что Он сделает после Своего пришествия, это соберет народы на суд и разделит их, как пастух отделяет овец от козлов. Тем, кто окажется по левую сторону от Него, Он скажет: «Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне». А тем, которые встанут по правую руку от Христа, он скажет: «Придите, благословенные Отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Услышав это, они спросят: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили? Когда мы сделали тебе это?» И он ответит: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне».
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70, служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!